Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. 18 часов 6 минут. И у микрофона я, Анастасия Аношко. Сегодня 2 часа с 6 до 8. Я буду с вами и перескажу вам главные новости. Обсужу с вами главные новости сегодняшнего дня. Ну и начнем сразу с того, о чем мы услышали напоследок только что в новостях, про гололед, который будет продолжаться. Гололед – это новинка сегодняшнего дня для нас, для москвичей, и прошлых дней, не только для москвичей, но и для жителей других городов. Это нас еще показательный задел. У нас есть статистика. Оказывается, в травмпункты в Москве в интервал с 9 утра до 12 дня, а знаете, сколько человек обратилось с разными видами ушибов, переломов и так далее? 92 человека. Только по Москве. И это только с 9 до 12. А сколько после, мы пока не видим статистику. И в то же время ЦУДД призвал водителей просто отказаться от поездок сегодня на автомобилях и призвал также ни в коем случае не выезжать на летней резине, потому что просто асфальт покрыт глазуревой коркой льда. Чтобы не упасть, я могу вам поделиться лайфхаком. Пешеходам следовало бы ходить, наверное, по газонам и траве. Когда ты идешь по траве, если она есть, то у тебя меньше шансов подскользнуться. По асфальту сегодня ходить было невозможно. Гололед на столичных улицах образовался в результате ледяного дождя. Исчезнет он к утру пятницы, как будто бы. Но в то же время мы ожидаем второй какой-то волны этого ледяного дождя. Мы видели, и вы, наверное, видели эти ужасные кадры из Владивостока. Кто подписан на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», телеграм-канал радиостанции, где публикуются новости самые последние, вы можете посмотреть. Там есть видео из Владивостока, где машины, ну, там регулярно это каждый год происходит, там тоже леденеют улицы в какой-то момент, но там близость океана еще и море играет роль, поэтому машины просто как какие-то снежинки в танце, просто ползут вниз, абсолютно неуправляемые, под уклон, а водитель внизу в абсолютной беспомощности может сидеть, что-то там пытаться предпринять. Но кадры, которые мы увидели в этом году, там какой-то Subaru, вот он все-таки сумел как-то там, машина чудом никого не задела, он еще сумел там как-то ее разогнать, вверх все-таки заехать после вот этого свободного скольжения под разными углами. И у меня к вам сразу вопрос, есть ли у вас какие-то способы не упасть, если вы пешеход, если у вас, и переобули ли вам вы машину, если вы водитель? Потому что все-таки переобувка машины – это всегда деньги. Мы знаем, что эконом-класс у нас пострадал. И понятно, что у людей состоятельных, конечно, деньги есть. И вовремя их водитель едет и все это там меняет, и проблемы вообще никакой нет. Но для людей, у которых, например, истерлась предыдущая зимняя резина, значит, они должны заложить бюджет. Это там от 3500 новое одно колесо стоит, да? Это без диска. Но от 3500 до 5, 6, 7 и так далее. Умножаем на 4. 3 недели назад переобутал, пишет Евгений. Я напомню, средства связи с нами сегодня, как и всегда, телеграм наш, говорит МСК-бот, латинскими буквами. Туда вы пишете, а ведущий видит сообщение. Говорит МСК-бот. Если у вас нет телеграма, вы можете написать смс. +7 925 888 894 8. Если вы хотите, вы можете попробовать и дозвониться на радио. Представляете? Ну, у нас такая-то, мы коротко сейчас обсудим с вами вопросы переобувания машины. Сегодня уже поздно переобуваться. Теперь надо ждать интервала следующего без льда. Когда, наконец, реагенты разбросают, ждете ли вы реагентов? Вот их нет сейчас на улицах. Вам нравится? Вам нормально? Или вы бы предпочли какую-нибудь соль? А на лапки с вашим питомцем вы бы надели какие-нибудь пинеточки, чтобы они в них ходили? Настя именно так и ходил по траве, по-другому невозможно. Дороги, кстати, уже чистый асфальт, растаяло уже все или почистили. Ну, не везде. Я 2 часа назад была на улице, и там все еще было покрыто льдом. Ну, у нас, по крайней мере, в районе. Подскажите, пожалуйста, какой... Так, сейчас, что? Что? Какой депутат неделю назад сказал, что в Москве шипованная резина не нужна, кошек? Ну, так она не нужна. Нет, а ради одного дня? Ради одного дня? Стоит ли ради одного дня или двух дней в году покупать шипованную резину? Я не уверена в этом. И вообще, куда вы едете? Вы знаете, что происходит с коронавирусом? Об этом чуть позже. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Тетке хорошо привязывать с ботинком или взять с собой пакет соли и посыпать перед собой. Тетки — это такие крюки, как кошки, что ли, вот, или что это такое, тетки? Тетки. Я знаю, кошки есть такие, чтобы на столб забираться. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Вы переобулись или нет? Вы успели это сделать или нет? Давайте голосование. Голосование, голосование. Мы же умеем голосование с вами запускать, правда, дорогие друзья? Сейчас я вам подскажу. Значит, первый номер. Да, вы готовы к такому гололеду. Да, вы переобулись, вы готовы к зиме. 134-21-35, да. У вас есть палки пешеходные, у вас есть кошки, у вас есть тетки, у вас есть резина зимняя. Зимняя, не обязательно шипованная, просто зимняя. А эти два дня вы никуда просто не будете выезжать. Второй номер. Нет, вы не готовы. 134-21-36. Ну, буквально на прошлой неделе было плюс 10. Ну, как можно было успеть что-то сделать? Вы не готовы, не хватает денег, вы не знаете, что делать. 134-21-36. Вы не готовы к зиме. У вас ничего нет, нет резины, нет кошек, нет теток, нет бутс, в которых можно было бы пройтись. Ничего нет. 134-21-36 – это второй номер. Звоним, голосуем и принимаем пару звонков на эту тему. И выполнили ли вы предписание ЦОДД? Отказались ли вы сегодня от поездки? Алло, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте, Юрий, Москва. Я занимаюсь перевозками и как-то удачно прям вот позавчера поменял на шипы. Лето.
Ну, я что, прекрасно себя чувствую. Понимаете, но когда вы на дороге, да, но... с шипами, вот мне ребенок сегодня говорит: мам, поехали там куда-то, у нас же поменена резина. Я говорю: у нас-то поменена резина, а вот у кого-нибудь на трассе сейчас не будет поменена резина, и он так плавненько в нас сзади или сбоку
просто
едет.
Нельзя тормозить резко, во-первых. Во-вторых, на такой дороге на шипах даже колом не встанешь. Обратно они на влажном, они дольше тормозной путь. Но это ладно. Завтра я собираюсь путешествовать, у меня жена тащит в Калужскую область. Да, я слышал, сегодня вы тоже любите, как бы ездить.
Очень люблю, да, конечно. Вот.
Поскольку у меня грузовая машина, мы едем на каршеринге. И я вот переживаю, поменяли ли они резину и как это понять. Вот
хороший проблема. Вопрос. Слушайте, ну вы, во-первых, можете задать вопрос поддержку, а во-вторых, на каршеринге это не слишком ли разорительно ехать туда?
Нет, вы знаете, вполне нормально, с учетом, что у меня грузовики, она четверо, как бы, грузовики вчетвером не поверишь.
Ну, я, и да, я видела вот это, я видела параллельно со мной едущий туда, за пределы Московской области, каршеринг из Москвы, как бы, который нос направил туда, наружу. Я все думала, а сколько этот человек платит? Ну, ладно, на какой бюджет у вас на день? Вот вы на день едете в Калужскую область или на два?
Нет, что мы, во-первых, на три едем, на три.
Ага, и сколько
значит,
вы будете?
Такая машина, как Кашкай, на три дня стоит 13,80 бензина, 13,80.
13,80 с бензином?
Да.
Ага, ну на бензин туда-обратно вы, давайте скажем так, на бензин бы вы потратили бы все равно 1003, меньше, ну смотря какой бензин. Ну две, ладно, две. Две, а так, ну да, получается на день 3000 примерно с половиной, да?
Ну нет у меня легковой машины, потому что она у меня была, она стояла во дворе, пока колодцы...
Да и не нужна она, правильно делаете, правильно, да. Спасибо вам большое. Вопрос только, конечно, поменена ли там резина. Вот это вопрос, кстати, для новостной службы, для нашей. Выяснить сейчас, позвонить у нескольких каршерингов, пусть они отчитаются. Это будет их социалистическое соревнование за завоевание клиентов через радиостанцию и через новости. Потому что действительно сейчас руководствоваться нужно соображениями безопасности. Но кроме того, что вы лично отвечаете за свою машину, вы, к сожалению, не можете отвечать за окружающих. А у них может быть все что угодно в голове. Кто-то может вообще не понять, что лед. И ездить по правилам летним. Ну, как бы и тормозной путь соответственным образом рассчитывать и так далее. Забраться на столб в кошках полбеды. А вот спуститься со столба, пишет Анна. Да, будешь как кот сидеть и мяукать наверху. И ждать, когда приедет служба спасения. Видел, как меняют на каршерингах. Вот Александр Ершов подтверждает. Ну, все ли они успели поменять, неизвестно. Резину не успел поменять. Выехал в 6.30 из области, потом по МКАДу. Прекрасное сцепление с дорогой. Так, пошла, значит, телемобиль на зимний. зиме уже почти все машины. Каршеринг колеса поменял, все окей. Юля пишет: Денчик, братишка, жижи налили, гололеда нет, можно и не переобуваться, пока ЦОДД в топку с его советами. Нет, почему же в топку? Правильно сделали, они посоветовали. А что им остается? Только советы давать. Мне, кстати, вчера, когда я видела, тут нам сообщение прилетело от МЧС прямо в СМС-портал, который, через который пишут слушатели, потому что для оператора мобильного этот номер просто номер телефонный 925-88-88-94-8. Они сюда тоже эти предупреждения присылают. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы переоделись, здравствуйте. Переобулись?
Алло.
Да. Здравствуйте. Говорите.
Я переобулся. Нет, я звоню, наверное, не по этому вопросу. А потому что вот в магазинах продают на обувь такие резиновые полоски с шипами, как на покрышке.
Ну, вы пробовали?
Да, у меня их несколько штук, очень удобно. Я гуляю
по утрам. А что же это, как же это называется? Для тех, кто доставку на дом заказывает и не выходит благоразумно из дома, что это такое? Это на следующий год у нас запас будет. Как называется?
Да это в таких магазинах спортивных, как Спортмастер, продают.
Нет, а называется, что это за предмет? У него есть слово в русском языке?
Слово...
А шлепка?
Противоскользящее... Сейчас, что-то такое противоскользящее для обуви.
Спасибо большое. Противоскользящее. Ну, правильно, это и должно быть ключевым словом. Я прямо вот после эфира обязательно пойду и всем закажу. И детям, и взрослым, и мы будем ждать. Мы не выходим из дома. Нет, на самом деле мы выходим, сторонясь окружающих, мы выходим и бочком идем в пустынные места. Тетки хорошо привязывались к ботинкам или взять с собой пакет соли. Посыпать. А, это мы читали. Ну, слушайте, пакета вам надолго не хватит. Метров, может, на 10-15 отойдете, и все. По гололедице, в принципе, все равно, шипы или не шипы. Ха! Это для чего, значит, шипы нужны? Чтобы в снегу выезжать. Месяц назад переобулся, смыл тянуть, всю зиму по асфальту ездим. А вы знали, дорогие, хотела сказать, товарищи, но я пытаюсь удержаться от этого советского обращения, которое у меня уже перешло, его стало слишком много. Дорогие друзья, вы знали о том, что гололед и гололедица – это два разных слова? Это два разных термина, это два разных понятия. Я вам сейчас расскажу, в чем отличие. И расскажу, а потом перейдем к следующей теме. Значит, метеорологи называют гололедом слой льда, который образовывается на поверхности Земли и расположенных на ней объектах во время выпадения осадков в виде дождя. То есть то, что было вчера, и то, что, видимо, нам предстоит сегодня, судя по анонсам, новостям. Вследствие его замерзания, то есть дождь падает и тут же замерзает. Гололеду обычно сопутствует близкая к нулю температура воздуха, как сейчас, и высокая влажность, как сейчас, и ветер, как сейчас. Толщина слоя льда, появившегося при гололеде, может достигать нескольких сантиметров, как сейчас. Причем покрывает он не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности, цокольные части строений и деревья. Ужасные кадры там из Владивостока я сейчас вспоминаю, потому что знаменитые ледяные дожди. Помните, когда же это было, когда березы там клонились и леса просто пополам сложились у нас? Это какой же год был? 12-й, что ли? И вот, а сейчас так в Приморье, там, во Владивостоке. И у нас этого пока нет, но обещают еще один дождь, поэтому может такое еще раз получиться. Особенно подвержены обмерзанию обдуваемые ветром объекты, мосты, опоры, эстакады и столбы. А гололедица, знаете, что такое гололедица? Это утрамбованный до твердого состояния снег или лед, который образует скользкую только поверхность, я так понимаю, горизонтальную. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах. Вот так вот. Знали про такое? Гололедица и гололед. Я вот не знала. Ну вот поделилась с вами тем, что сама недавно обнаружила. 7373948 наш прямой эфирный номер, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. И телеграм наш говорит МСК-бот. Декабрь 2010 года падали деревья в Москве ото льда. Да, вот этот 2010 год, точно. Я подумала, да, тоже, что 2010 нам все-таки больше запомнился дымом летним и жарой. И, кстати, про эту смертность, да, которую тогда никто от ужаса не заметил. И тот год, когда сняли Лужкова, кстати говоря, да, осенью, после всего, после этого, а уже как-то вот этот вот лед, да, он, я помню, что он был, но, видите, он не связался у меня в голове с 10-м годом. Мне кажется, это не 10-й год был позже. Ну, все, сейчас мы не будем спорить на эту тему. Можно, конечно, сейчас было бы глянуть. Но на обувь надевают ледоступы. У меня есть. Выручают, пишет 40-й. В 10-м году в декабре из-за ледяного дождя 10 часов в самолете просидели. Взлететь не могли. Это Григорий из Санкт-Петербурга пишет, который, видимо, в Санкт-Петербурге и сидел в самолете. Значит, это не только в Москве был ледяной дождь. У меня гололедица на усах бывает, пишет добрый злодей. Гололед от гололедицы отличается тем, какого рода слова ты произносишь после падения. Ой, ну это шутки пошли, спасибо. Чушь собачья про шипы по гололедице. Конечно, помогают в разумных пределах. Где чушь собачья? Этот Алексей Морозов, он у нас всегда критикует все. Я сегодня такого неумного товарища на БМВ видела на светофоре. Он так газанул, что его так крутило, пишет Юля. Ой, ужас какой, господи. Можно клеить наждачку на подошву. О, кстати, у меня есть наждачка, которую я ребенку для самоката покупала, чтобы там такая есть. Мы ее так не наклеили, она болтается, я теперь знаю, что с ней делать. Давайте, последний звонок. По этой, с позволения сказать, теме 7373948 и переходим на другое. Алло, здравствуйте.
Алло, Евгений, Москва. Как это? Уже написал, что неделю еще уже назад переобулся. Вот. Но самое интересное, когда был в июле в Крыму, так туда люди ездили на зимние резине еще. Вот. И
а так они просто не переобувались. Как это? Ты знаете, зачем раздеваться вечером, если утром опять одеваться? Кто это так? Незнайка, по-моему, так говорил.
Ну, уже там аналыз, я сомневаюсь. Если у них нет денег на новую резину, то сейчас я не знаю, как они ездят. Это создает опасность на зимней, на дороге.
Они на зимние ездят, на той, на которой они летом проехали, если не убились по дороге.
Она уже потеряла свои все свойства, которые зимние. Вот, это бессмысленно, вот это ставление резины зимней, лысой, она только приведет к ДТП, но зато потом будет говорить, что я был на зимней резине, и коммунальные службы были не готовы, хотя коммунальные службы, я уже вчера ехал по МКАДу и видел, что поливали химией МКАД. Он уже вот, спокойно, спасибо. Я уже в 10 часов вечера, я уже летел по МКАду.
Ну, а как вы поняли, что это химия, а не простая, допустим, ну, вода? Вот.
Как вы это поняли? Как воду в воду, как вы можете...
Или они порошок сыпали? Что они делали?
Нет, разбили химию.
А как вы поняли, что это химия?
Ну, я работал недавно в том предприятии. Это была химия.
А, вот, ничего себе, какого мы специалиста нашли. Ну и как это, расскажите нам, как химию отличить от нехимии? По контейнеру, в котором ее везут, или как?
Ну, контейнер, конечно. Ну, если рассыпают, они с реагент, получается, там он как соль, которая бывает, то, что даже...
А по МКАДу-то соль, уже... что ли, рассыпали, или что?
Там что-то лили, по-моему.
Ну, что-то все-таки лили. Не... Ну, ладно, все,
нет,
спасибо.
Это лили. Это...
Ну, спасибо. Не, мы поняли. Ну, это хорошо, что если не воду лили, это хорошо. А, слушайте, у меня такая идея замечательная. А давайте одного сейчас специалиста поймаем по резине. Одного продавца. Пусть он нам продаст. Нет, не надо продавать, на самом деле, мы просто узнаем. Есть же вот этот вот спор давний, в который подключаются все неофиты-автомобилисты, которые все когда-то были новенькими. И вот встает перед тобой вопрос, что же, во что же обувать машину? Во всесезонку или два комплекта иметь и вот менять их? И когда тебе продают шину, ну, понятно, продавцу надо продать. Он тебе начинает объяснять, что, мол, ну, вот там вот она, значит, свойства резины, вот эта вот резина, она как бы другую формулу имеет, и там она дубеет, например, летняя там при зимних низовых, нулевых и минусовых температурах, поэтому, а вот зимняя, она не так быстро дубеет, и она поэтому липучка, вот, поэтому она такая помягче, выдерживает. Это все так или это не так? А что такое всесезонная резина? Один буквально звонок от специалиста я бы хотела получить, и все. И переходим на другую тему. 7373-94-8. Это наш прямой эфирный номер. Если вы такой специалист, можете еще также написать на смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. И совершенно непонятно, на самом деле, чем руководствоваться при покупке резины, допустим, зимней. Ну, кроме цены. Ну, ты себе говоришь, я не буду покупать самую дешевую, и не буду покупать самую дорогую, например, и буду ориентироваться на цену посередине. Вот и все, на что человек несведущий ориентируется. А на самом деле еще у нас голосование с вами было, да, мне тут звукорежиссер, можно сказать, подсказывает. Первый номер был у нас для тех, кто готов был к зиме уже полностью, 134-21-35. А второй номер был для тех, кто не готов к зиме и еще суетится, и что-то там копается и собирается с мыслями. 134-21-36. Это был номер. И я сейчас объявляю итог. Итог у нас такой. 68% готовы. Почти 70%. А 32% не готовы были. Вот, все, спасибо большое. Голосование заканчиваем. Звонки. От специалиста один звонок, и все. 7373-94-8. Наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я реставратор. Я не прям специалист по резине, но вот хочу рассказать свой опыт. Я один раз решил сделать набойку жене на каблук из зимней резины. И пошел вот рядом, мне просто отдали вот ее кусок, я ее выпилил. Но вот прикол, что вот в условиях там, в теплых, да, вот у меня, по-моему, ну какая-то она не очень дорогая была. Она прям действительно, она прям вот, ну, крошится, то есть вот при теплых температурах. И я вот прям, я почувствовал, в чем разница.
Увидели прям. А в холодную-то погоду она действительно прилипает к полу и все как полагается? И не
да, ну, да. Ну, походил он чуть-чуть, в итоге мы все равно отнесли специалисту, который нормально все это сделал. Но вот я пока с ней работал, да, она прям вот, ну, вот в тепле она крошится, я прям это увидел, я когда ее резал, прям она просто как масло становится.
Спасибо вам большое за свидетельство. Вал пишет, на Авито возьмите, ну что, на Авито еще Юла есть, еще какие-то. Это точно специалист? Нет, добрый злодей, он так сказал, он реставратор, но все равно человек, который работает руками. На Авито возьмите, купите зимнюю резину на сезон за копейки. Что значит денег нет? На газу все гоняют, а вы же еще должны уметь определить, стерлась она или нет. Я вот сейчас сдавала свою машину и говорю, а вот что вот это летнее? Посмотрите, вот на мой взгляд, она абсолютно новая. Ну, вот хоть я на ней отъездила там, я уже не помню, сколько сезонов, потому что она у меня завалилась там куда-то, я ее не использовала. Она у меня в багажнике, я ее привезла, говорю, ну, посмотрите, вроде нормально. Они говорят, ну, и показывают мне пальчиком, а вот здесь протектор уже стерт. Я смотрю, правда, а я не заметила. А по краям там стерто, значит, все уже. А как ты на Авито так купишь? Да, конечно, может, и купишь, а что тебе продадут-то? Может, уже не то. Насколько важен этот протектор по краям для летней резины? 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер, Сергей, Москва. Да. Все-таки, а вот если специалист до вас дозвонится, для Москвы все-таки лучше липучка или шипованная резина?
Спасибо.
Если можно, вот такой вопрос.
Да, давайте. Ну, время мы занимаем не специалистами, они все дозваниваются, а специалист не дозванивается. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер, меня слышно?
Да. Вы специалист?
Да, здравствуйте. Нет, я не специалист.
Нет, все. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите.
Алло, добрый день.
Вы специалист?
Я быстренько. Во-первых, хочу разъяснить, откуда взялась шипованная резина, чтобы все понимали, для чего она. Дело в том, что в странах Северной Европы большинство дорог эксплуатируется с настом. То есть не убирается снег, а уплотняется. Вот там это просто обязательное требование. Что касается нас. Дело в том, что у меня, ну, больше 50 лет старше, я могу объяснить одну простую вещь. Если машина сравнительно легкая, это однозначно липучка, а может даже и на летней можно ездить, если нет больших морозов. Понимаете, мы всю жизнь на «Жигулях» ездили.
Ой, ну не надо рассказывать, как на «Жигулях» всю жизнь ездили. Ну давайте, ну капсула смерти. Ну вот когда она там срезает капотом голову водителю при малейшем там на 50 километров в час столкновением с препятствиями. Ну зачем сейчас мы будем вспоминать? Понятно, что было что-то раньше, там из последних сил, как-то сейчас у нас есть выбор. Ну понятно, и мне кажется, это опасный просто совет, если честно. Вы как-то берете на себя такую ответственность и говорите, что можно, наверное, на летний ездить зимой. Я бы так не стала вот большую аудиторию об этом говорить, если честно. Ну, это неправильно. Специалист, ну, один тут нам написал, что он специалист. Я так чувствую, что все, мы уже как бы не поймаем. Ну, напишите потом, я, если что, зачитаю. Пишет специалист, что в городе нормальная липучка, пожалуйста. В РФУК на кафедре автомобильных и прикладных видов спорта школы Цыганкова нам рекомендовали шипованную резину. Пишет Анастасия. Анастасия училась в школе Цыганкова. 18:30. Сейчас новости. После новостей меняем тему.
Специальная вечерняя. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Минстрой предлагает отменить понятие апартамента, но это я не обсуждать, просто вас информирую о том, что предложение было сделано. Я так понимаю, что, наверное, его в кратчайшие сроки, может быть, и реализуют. Предлагается статус зданий, в которых есть эти апартаменты. Апартаменты, это вы помните, конечно, это такая недвижимость, которая как бы жилая, но как бы по коммерческим ценам там все тарифы, она не жилая официально, но в ней можно жить. Она оборудована под жилье. Называлась апартамент и стоила значительно дешевле простого жилья, однако там были всякие подводные камни, вроде там стоимости обслуживания, тарифов там на электричество и так далее. И я помню, что в свое время меня как-то отговаривали риэлторы и говорили, что то есть если бы ты купил такую какую-то недвижимость, хотя это очень привлекательные всегда объекты, какие-то мансарды, какие-то лофты, какие-то там такие необычные, нетиповые, естественно, места для проживания, они объясняли мне, что платить, например, за коммуналку я буду примерно столько же, сколько я сейчас плачу за аренду. Ну, то есть это продолжение расходов. Вот. Но там много всяких особенностей. В общем, решили такое понятие, как апартаменты, сейчас Минстрой предлагает его исключить и признать. Я так понимаю, что речь идет о том, что уже построенные подобного рода вещи переквалифицировать и называть многофункциональными там какими-то центрами с жилыми площадями. Возможно, короче говоря, что переведут в жилье, но это может быть, для кого-то интересно, проследите за этим. Я вам рекомендую подписаться на «Радио говорит МСК», телеграм-канал, получать новости прямо в карман в виде сообщения, ничего тогда, в общем, не пропускаете. Не надо глазами искать, что-то уже читал, что нет. Либо еще «Российскую газету», как такой источник, знаете, информации с первых рук. Там все-таки они законы публикуют, всякие эти вещи. Там легче отслеживать. И вот у нас есть какая новость, я вам сейчас зачитаю. Значит, из телеграм-канала «Говорит Москва». Московские компании начали переносить новогодние корпоративы в область. Почему? Потому что в столице власти запретили проводить праздничные мероприятия после 23-х из-за коронавируса. А в Подмосковье таких запретов пока нет. Поэтому отели и базы отдыхов расширили свои праздничные программы. Далее цитата. «Да, у нас будут ведущие, музыканты, фаер-шоу. Пока планируется, что на протяжении всей ночи. Новогодние ночи в Подмосковье пока никто не отменял. Об этом рассказывают в одном из подмосковных отелей, видимо, на условиях анонимности. И в то же время у нас есть ограничения новые, которые вводятся в Санкт-Петербурге. Я знаю, что нас слушают и петербуржцы тоже через радио, через интернет, да, интернет. Новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавируса вводятся в Петербурге. Какие? Например, с 23 ноября остановят работу точки общественного питания в торговых центрах. Будет запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия, но это не касается деятельности профессиональных спортивных клубов и спортподготовки. Не будут работать ледовые катки в торговых центрах, а для доступа на другие катки должны соблюдаться дополнительные требования. Должно присутствовать не более одного человека на один квадратный метр и не более 30 человек на открытых катках. Закрыты раздевалки на открытых площадках. Ужесточатся требования к детским игровым комнатам, а с 1 декабря в концертных залах, а также в залах театров и кинотеатров может быть заполнено не более 25% мест, но это практически как и в Москве такое же ограничение. И, в общем, там не очень понятно, как они там, будут они работать или нет. Ну, а по статистике московской за прошлые сутки, вы знаете, да, сколько скончалось человек. Вы, кстати, за каким параметром следите для себя, за каким? Вот можно сказать, что сейчас вот за сутки, за истекшие, госпитализировано в Москве 1467 пациентов с коронавирусом. Из них, значит, находятся в больницах на ИВЛ. Сейчас одномоментно 410 человек. Но это на момент публикации поста в Оперштаб Москвы, такой телеграм-канал. Если вы это они утром писали, в 11.04. Уже, может, больше человек сейчас на ИВЛ. И общероссийская вроде бы тоже какие-то рекорды, точнее антирекорды, да, бьются. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 миллиона 15 608 случаев коронавируса в 85 регионах, ну, то есть во всех регионах. По-моему, нет ни одного уже, да? У нас же 85 их теперь. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов официально, да, вот если вы про статистику, вот за все время. 34 850 человек умерло от, как бы, последствий, либо непосредственно от коронавируса. А выздоровели 1 526 человек. 526 тысяч, да, ну, вот когда, как, конечно, это все цифры, понятно, что и там, и тесты нам рассказывали, что на треть могут быть не совсем адекватные, потому что их там как-то берут, правильно, неправильно, не знаешь. Но в то же время надо признать, что мы точно знаем, что это, скорее всего, ну, статистика вот такая есть, а, скорее всего, все это можно умножать или там прибавлять. Вы планируете куда-то ехать? Я вот к чему. Вы что, собрались в Московскую область? О, дорогие москвичи! 7373948, наш прямой эфирный номер. Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. Наш смс-портал плюс 7 925 888 894 8. Как вам? А что же до 23? А после 23? Ну, вообще странно выглядит, я согласна, вообще эти запреты по времени, потому что получается, что ж до 23 все вместе сидели за одним столом, дышали там друг другу в лицо, кашляли, значит, запивали, а потом уже после 23 нельзя. На самом деле, скорее всего, это ограничение метит в то, что люди вообще откажутся от праздника, ну, такого коллективного. Но логика компании, наверное, такая, что, мол, мы тут все равно все одним коллективом как-то собираемся. Ну, с другой стороны, люди едут часто на транспорте, на метро, на автобусах, и риски выше, чем если ты там через Zoom работаешь или ходишь на встречи. Кто кем работает, конечно, тоже зависит. Мне кажется, что необходимо публиковать общую смертность, помимо смертности от ковида. Косвенно, но ковид имеет отношение к увеличению общей смертности. Антон, да, конечно, имеет. Понимаете, общая смертность, это интересный, наверное, параметр, конечно, вообще так, как бы раньше мы им не интересовались. Мы интересовались, сколько там ДТП за год погибло, вот такие вещи, да, там сколько коллегами остались. А вот вообще сколько умирает, например, человек? Еще мы можем прибавить к этому, сколько рождается. Сейчас же коронавирус, мы еще об этом не знаем, но коронавирус наверняка на рождаемость очень плохо повлияет. Вы представьте себе, или кто из вас сейчас, например, может взять и запланировать ребенка? Просто потому что ты не знаешь, страшно, но если вот, ну, вот беременность начнется, неизвестно, как этот коронавирус там на плод может воздействовать на ранних стадиях, на средних стадиях развития, а вдруг беременная заболеет, да? Даже если она, говорят, что есть нулевые пациенты, но витает в воздухе, но даже если никуда не ходить, но все равно есть риск, как бы, вроде бы. И поэтому это такой отложенный, я думаю, будет эффект очевидно иметь, и об этом начнут говорить, ну, когда пройдет вот первый год. Год мы тут отметили, вы знаете, 17 числа же был год, год как коронавирус, считается, что 17 ноября впервые о нем вообще стало известно, и вот в годовщину. Ну, шутки в интернете ходили, что, мол, как на День благодарения индейку там в Америке делают, там, значит, у нас должно быть у всех блюдо специальное, какая-нибудь летучая мышь приготовленная и поданная 17 ноября на стол. Но на самом деле это все шутки шутками, а... Наверное, это интересно, но дело в том, что как бы не воздействовала вот эта статистика смертности от коронавируса, либо от его последствий, там, каких-то там тромбоэмболий, или что, я сейчас какие-нибудь слова наговорю, не те. Ну, прочитайте, там вот была статья, я у себя ее в телеграм-канале шарила, «Новой газеты», «Ночь, день, ночь», или «День, ночь, день» она называлась. В общем, там пошли репортеры от «Новой газеты» и провели в красной зоне с врачами там сутки. Вот, и они описали, и что там происходит, и как там врачи на ходу принимают решение оставлять ногу или не оставлять пациенту. А люди у нас, которые, понимаете, они же не готовы, они в возрасте, вот лежит женщина там 65 лет, и ей говорят, у вас ножка умерла, будем отрезать. А она говорит, нет, сжимает кулаки и говорит, отворачивается. Врач говорит, ну, там надо же согласие на операцию подписывать. Он говорит, вы умрете, если сейчас мы не ампутируем ногу. Она говорит, не надо, мне, вы знаете, как в моем возрасте без ноги, я не буду, пусть я лучше умру. Начинается это как бы на другом психологическом уровне разговор, там, вам есть ради кого жить? Она говорит, есть. Она говорит, все, тогда готовимся к операции. Понимаете, ну вот это как бы ты должен, вот ты еще вчера был с ногами, с двумя, или там с руками, или ты еще там планы какие-то строил, а вот завтра ты уже лежишь, и все, у тебя ножка умерла. Звонки будут, да, деревенский парень спрашивает, позвонить хотите, что-нибудь рассказать? У меня жена беременна, боимся, Владимир Владимирович пишет. Да я понимаю, я представляю себе. Это еще вопрос, да, там, как бы когда ты планируешь, вот как сейчас можно это запланировать? Ну это просто опасно. Вот. А там дальше уже непонятно, получится или нет. На рождаемость больше влияет не COVID-19, а растущий уровень жизни. Ну, он, конечно, влияет, конечно, но ковид тоже повлияет. Вот увидите, ну, наверняка. А у меня подруга родила недавно, еще одна беременна, Антон пишет. Ну, молодцы, молодцы, молодцы. Меньше о ковиде говорить надо, а то из каждого утюга, пишет Олег. Буду сидеть дома, клевать оливье и шубу. Не вижу смысла куда-то ехать, тем более большие компании. Добрый злодей. Вот я подписываюсь, мне тоже вообще непонятно, как можно хотеть. Это только вот правильно говорят студенты. Ну, кому хочется там вот этой вот всей вот компании, шум, потом с кем-то там уползти куда-то на темное крылечко и там посидеть вместе. Может быть, повезет. 7373948. Вы планируете куда-то уезжать или нет? Алло, здравствуйте. Что будете делать? Узким кругом будете сидеть или ждете все-таки корпоратива, все-таки, несмотря ни на что?
Алло, добрый вечер, Настя. Добрый вечер, Настя. Ваш постоянный слушатель Тимофей. Анастасия, благодарю вас за эфир. Вы самая лучшая ведущая. Вот, и вам здоровья, это первое. Второе, не жду вообще ничего. Я болею, уже неделю лежу дома. У меня какая-то простуда, чихаю. Так что, ребят, лучше сидеть дома всем. Сидеть дома. А что касается новогодних праздников, Настя, самое главное, чтобы хороший снег выпал. Было минус 40, и мы тогда точно не заболеем. Я вот в Магадане лет 10 жил. Прекрасная погода, круто. А в Москве в эту погоду можно умереть. Вот представляете, вот сейчас 0 градусов. Это просто можно умереть. У меня низкое атмосферное давление. Так что, ребята, всем здоровья, держаться и не верить в эти ковиды, ничего. Будем здоровы. Настя, вам удачи, здоровья и самое главное. Спасибо, вы лучшая.
Да, здоровечко всем. Спасибо вам большое. Единственный плюс загородной жизни – бассейн. А так надоело мне эта загородная жизнь. В Москву хочу. На родную Ленинградку, пишет Анна. Анна, у вас что, дома есть бассейн? Ну, Анна, все сколько метров? Как у Владимира Владимировича, 25? Запретили бы пальбу под окнами. Беспокоит очень, и животные пугаются, пишет 40-й. Нет, этого вам не запретят. Я вам объясню. Единственное, что вы можете сделать хорошего для себя и для всех окружающих, это поддержать свое психологическое состояние хорошим, правильным праздником. Правильно его организовать и обязательно его отпраздновать. Но мне кажется, что вот в корпоративы абсолютно бессмысленная вещь. Ну, абсолютно бессмысленная. Были какие-то опросы, там какие-то, значит, данные, что там уже 30% компании там отказались от этой идеи, больше и больше. Я хотела голосование провести среди наших слушателей. Голосование мы можем провести. Это я обращаюсь к звукорежиссерам. Так. Ну, сейчас, подождем, они сейчас его заведут, а я сделаю. Да, Анастасия, еще у Щукина надоели те, кто до сих пор не определился с выбором типа резины. Вы сравнили с Щукина? Щукин утром работает, а я вечером, и совершенно они пересекаются у нас. Это кто же у нас 24 часа правильно делают, что не выключают, но, значит, есть цикличность в обсуждениях. Так, значит, что у нас? Телефоны. Давайте. Вы поедете, да, поедете на корпоратив и хотите корпоратив. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Нет. Какой корпоратив? Нет. 134-21-36. Лично вас спрашиваю. Звонок на городской номер. С сотового телефона позвонить очень просто, очень быстро. Говорят, деньги не списываются за это. Если вас это еще беспокоит. Если вы еще не перешли на какой-нибудь семейный тариф. Мы как идиоты тратили долгие годы, каждому на телефон бросали, пока не догадались один тариф на всех сделать. Я уж не буду говорить, с какого оператора, это не важно. У них у всех есть предложение, имейте это в виду. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Я вам сейчас еще, что мурашка сказала перед новогодними праздниками, сейчас еще напугаю вас. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Анастасия. Костя из Митина беспокоит. Ну, по поводу корпоратива, у нас хорошо, у нас семейная компания, так что мы как бы и корпоратив, и Новый год все вместе. Но посмотрели, что на Новый год ничего не будет в Москве, поэтому числа 30 или 29 декабря уедем в глушь, в деревню, в Липецкую область, там шашлычки, баня, все
но
дела.
Но это с семьей, вы же никого как бы с собой не берете, внешних людей?
Получается. Ну, получается, да, с семьей, плюс там другие родственники, которые
скажите,
уже там...
А вы арендуете там что-то уже? Нашли что-то арендовать? Или вам, у вас там свое что-то? Как
у нас свой дом. У нас свой дом с бассейном, с баней, все как
положено. С бассейном? Нет, с купелью с маленькой. Нет, или с бассейном с настоящим?
У нас настоящий пруд, в котором мы прорубь рубим. Вот так.
Все, все понятно. Куда прыгнуть туда после, после баньки. Спасибо. Мурашко рекомендовал регионам подготовиться к Новому году заблаговременно. И фотография с медиками, которые в костюмах и масках. Регионам необходимо уже сейчас начать подготовку к большому объему работы в новогодние праздники. Это было селекторное совещание сегодня, 19 ноября. С руководителями органов управления здравоохранением регионов. Там у них, кстати, все сыпется, там у них нет-нет, да кто-нибудь и то в отставку, то его уволят, то сам уйдет. Мурашко отметил, что в период зимних каникул система здравоохранения всегда испытывает дополнительную нагрузку. Кто с отравлениями, кто с травмами, да? Как у нас обычно, все еще не все перешли на безалкогольное празднование Нового года. Регионы должны готовиться к ней уже сейчас. В эти дни необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций и лабораторий. При этом помощь должна оказываться в полном объеме, а тестирование и выписка пациентов проводиться без задержек. Ну все. Ранее министр неоднократно говорил, что ситуация в системе здравоохранения в России, как и в мире в целом, остается напряженной из-за пандемии, и фактически сегодня идет мобилизация медицинской системы. Да, все самые лучшие врачи и все самые молодые врачи работают в красных зонах и вернутся, по их словам, по некоторых, не раньше марта. Не раньше. 7373948. Алло, здравствуйте. Сейчас голосование. Подведем итог. Алло, здравствуйте. Ну нет.
Алло, здравствуйте.
Да.
Анастасия.
Здравствуйте. Да, да.
Игорь, меня зовут, Москва. Мы поедем на дачу себе.
То есть не едете ни на какие корпоративы?
Не, ни в коем случае.
Ни в коем случае. Ну, правильно. А вот у вас дача, как бы вот у вас предусмотрен зимний там какой-то вариант, то есть у вас там печка есть или что, газ какой-то?
Ну, дача, да, на даче.
Ну, понятно. Спасибо. Ну и отлично, правильно. А ну вы как планируете, 2 недели там провести или сколько? 5 дней? 2 дня? Ушел уже слушатель. Давайте голосование еще чуть-чуть оставлю. Кто не успел, может позвонить и принять участие в этом опросе. Первый номер. Да, вы ждете и идете на корпоратив 134-21-35. Несмотря ни на что. 134-21-36? Нет. Нет, нет, нет. Никакого корпоратива не надо. 134-21-36. Сообщения читаю. Так, что-то я их давно тут не читала. Секунду, сейчас я. Не понял я. Где Александр? Что с ним? Я очень переживаю. Что с ним сделали? Он жив-здоров? Да, он жив-здоров. Он сам отпросился. У него важное, ну, там, что-то такое. В общем, все. Он не по болезни. Он по каким-то очень важным делам. И сегодня, и завтра он будет отсутствовать. Все в порядке. Я тоже очень волнуюсь, когда меня просят замещать. Я волнуюсь и спрашиваю, все ли в порядке. Мне всегда отвечают честно, что все в этом смысле можно не беспокоиться пока. Добрый вечер. Очень скромно с пожилыми родителями, поберечь их нужно. Да. Единственный плюс загородной жизни, да-да-да, это мы прочитали, Анна, про ваш бассейн. Запретили бы пальбу, это мы тоже читали. Так. Телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. СМС-портал плюс 7-925-888-894-8. Мы, кстати, через минуток 20 с нашим главным редактором по телефону свяжемся и поговорим на большие политические такие темы. Вот. А сейчас пока договорим с вами про планирование новогодних праздников в условиях пандемии. Московские компании планируют переносить свои корпоративы в Подмосковье. Вы едете на корпоратив? Первый номер для голосования 134-21-35 – да. Второй номер 134-21-36 – нет. Вот не знаю, как насчет корпоратива, а в офис у нас уже попросили нарядить, пишет Юлия. Ларек-марек, дома? Ни разу в жизни не был на корпоративе. Ларек-марек. Да и не, уже можно, правильно, ничего не потеряли, Ларик Марек, вообще ничего. Ну, кроме того, что, может, за счет компании поесть там можно, но если для вас это значимый такой, как бы, сюжет, то тогда так, что там. Даже если делать корпоратив будут, не пойду, пишет Юлия. Добрый вечер. Так, Настя, спасибо. У нас здесь будет корпоратив онлайн, какая-нибудь игра. Здесь это где? Где здесь? Здесь? Что-то пишут нам 1 числа, 1 месяца, 21-го доработаю, причем на Первом канале. Что-то непонятно написал Михаил Сергеевич, как-то я тут буква отдельная, я не очень понимаю. К тёще в Саблино поедем. Скорее всего, если не повезет, то в Линэкспо поеду. А что в Линэкспо там, что у вас? В Линэкспо это у вас там ковидный госпиталь разбили в Линэкспо, Григорий? Это ваша шутка такая? Все хотят халявы, всем корпоратив. Насчет корпоративов. Мир состоит не только из протонов, нейтронов и атомов, а еще и из идиотов, пишет Владимир Владимирович. Кстати, вот этот вот бюджетик, который компания всегда тратит на эти корпоративы, которые, конечно, нужны, чтобы укрепить дух компании там, и все такое, могли бы один раз раздать людям в качестве премии, чтобы они сами себе заказали, что они хотят дома. Да? Это я к вопросу о халяве. Лучший корпоратив дома с женой, дочкой и друзьями. Какими еще друзьями, Максим Милотов? Не должно быть никаких друзей. Друзья должны быть у вас в Zoom. Вы уже купили себе платный Zoom, чтобы вас не отрубало на половине там, встречи. Без корпоратива в этом году, пишет Римма. Дома, пишет еще один человек. Спросите, теща будет. А я с 1 числа 1 месяца января 2021 года работаю на Первом канале водителем. А, устроился, значит, у нас человек, трудоустроился. Ну, поздравляем вас, что уж тут. Скоро не будет никаких водителей, будут автопилоты и все в условиях пандемии. У нас IT-компания, поэтому проведут онлайн-корпоратив в форме игры. О, ничего себе, в форме игры? Это здорово, кстати, интересная идея. Корпоратив хорошо, пока холостой. А иначе неуважение к семье, пишет Вячеслав. А ведь корпоративы раньше всегда проводили чуть пораньше. Их же не в новогоднюю ночь-то проводят, эти корпоративы. Их же там 23-е. Чем дальше от Нового года, тем дешевле бронь. Вы что, не знаете? Так, смс-ки читаю. Плюс 7-925-88-88-94-8. Был ли отравлен... Ой, Господи Иисусе, нет, ну не надо меня подставлять, пожалуйста, это какой-то такой ужас. Смотрите, все было сказано давным-давно, везде по поводу... Нет, я даже... Ну, это все. Единственный плюс загородной жизни – бассейн. А так надоела мне эта загородная жизнь. Но это уже мы читали. И звонок последний, давайте и подведем итог голосования нашего, голосования по поводу планов наших слушателей. Какие там компании хотят корпоратив, непонятно, потому что никто никуда не едет. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста.
Говорите. Алло, здравствуйте. Девушка, сейчас радио потише сделаю, простите. Вот хотел бы сказать то, что по поводу корпоратива.
Вот. Вы в эфире говорите быстрее, я подведу с вами итог голосования вместе. Идете на корпоратив, нет? Очень долго. Спасибо вам большое. Давайте я все-таки подведу итог. Итак, открываем. Вот, спасибо. Ну, 10% идут, и 90% не идут. Поэтому мы торжественно закрываем эту страницу и переворачиваем ее. И знаем, что в Новый год система здравоохранения по всем регионам будет испытывать сложности. Кстати, у нас есть еще одна маленькая короткая новость к этим... Ко всем, кстати говоря, к рожавшим и рожающим женщинам. Мишустин сообщил о новом порядке выплат пособий по материнству с 2022 года. Это вот неизвестно, пандемия сохранится или нет. Они все больничные, и пособия по материнству, раньше они от работодателя шли, как будто бы вот на зарплатную карточку. Ну, то есть работодатель платил, я ему государство потом возмещало. А сейчас будут напрямую из фонда социального страхования платить. Но это будет с 2022 года, это так, просто к слову. Было бы кому платить. Вот, было бы кому. Главное, чтобы были эти у нас роженицы, малыши и так далее. А так планы по празднованию Нового года примерно ясны. Вот на смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8 нам пишут наши слушатели. И на Телеграм, если у них есть Телеграм, говорит Москобот, тоже пишет. Расслабьтесь, последнюю неделю декабря будет карантин до февраля. Это нам Вал пишет, который как будто бы что-то знает. Вал, да мы все знаем, поняли. Вы уж не думайте, что вы такой носитель информации. Все понятно. Все понятно. Все мы понимаем, что зима – это напряжение для всех и для системы здравоохранения. Наша задача – пройти между струйками ледяного дождя и не заразиться, не заболеть, не закашлять, не попасть с поражением легких в какую-то статистику и все. А сделать это очень легко. Вообще говоря, лайтовая версия апокалипсиса. Просто не общаться ни с кем, если можете. Если есть такая возможность, то это хорошо. Если нет, другой вопрос. Никаких корпоративов. Домик в деревне, пусть и недострой. Да, про домик в деревне думается все чаще, я согласна. Ну что, давайте расставимся сейчас с вами на новости. После новостей поговорим о блокировках наших наших СМИ в зарубежных интернет-порталах. Поговорим об этом с Романом Бабаяном, и это произойдет совсем скоро. 19:00 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. У микрофона я, Анастасия Аношко. Сейчас у нас программа «Отбой», и следующая тема – это в Госдуму внесен законопроект о противодействии цензуре иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ. Публикует эту новость, в частности, свежий телеграм-канал Роскомнадзора, который был зарегистрирован буквально на днях. Он появился... Там сменилось руководство в Роскомнадзоре, и, в общем, они приняли решение, что через Телеграм они тоже будут теперь общаться, хотя раньше они Телеграм запрещали, но прекратили эту борьбу. И теперь вот оттуда новость. В Госдуму вносится законопроект, направленный на пресечение цензуры со стороны иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ. В скобочках, о внесении изменений в федеральный закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. Инициатива направлена на защиту прав российских граждан, на свободный поиск и получение информации, гарантированных 29-й статьей Конституции страны. Российское право не может и не должно подменяться на территории страны правилами интернет-компаний. Правила интернет-компаний, предоставляющих нашим гражданам те или иные сервисы в сети интернет, равно как и сама их деятельность, должны быть приведены этими компаниями в полное соответствие с российским законодательством. При выявлении ограничения доступа к информации российских СМИ владельцы иностранного интернет-ресурса будут признаны нарушителем. На основании такого решения интернет-ресурс вносится в реестр нарушителей, а владельцу направляется уведомление с требованием прекратить нарушение. При неисполнении требования может вводиться ограничение доступа к интернет-ресурсу. Вот, это главное. И приводится в пример, за 2020 год было несколько эпизодов, точнее, вот, ну, они перечислены в новости, которые вот в телеграм-каналах распространяются, 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. Цензуре подверглась Russia Today, РИА Новости, Спутник, Царьград ТВ, Крым-24. Вводились ограничения на просмотр фильма «Беслан», фильм Александра Рогаткина. Я сейчас проверила, он сейчас выложен, то есть на YouTube он есть, 3 сентября, вот, час 48 длительность. Сейчас он обратно, его вернули, его можно послушать, посмотреть. Роман Георгиевич Бабаян у нас сейчас на линии. Роман Георгиевич, здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер всем.
Да, добрый вечер. Но эта новость, она пересекается ли она как-то с той новостью вчерашней, накануне, когда по поводу программы Соловьева, которая раньше попадала в категорию в тренде, а теперь на YouTube перестала попадать в категорию в тренде, и Роскомнадзор направил обращение к YouTube, что, мол, перестаньте подтасовывать. Это связанные вещи или нет? Или это разные две ветки деятельности? Все-таки здесь закон в Госдуму, я так понимаю, вносится.
Ну, я думаю, да. Я думаю, что это, конечно, вещи связанные. Но я бы не говорил, на самом деле, что спусковым таким, знаешь, моментом послужила именно история с Соловьев Лайф. Нет. То, что происходит с Соловьев Лайф, это на самом деле очередное просто звено всей там, все той же цепочки, про которую мы говорим уже годами. Ты только что перечисляла все ресурсы, которые были заблокированы, фильмы. Ты забыла еще фильм Андрея Медведева, это журналист ВГТРК о Великой Отечественной войне. Точно так же. Все было сделано то же самое, что и с фильмом Рогаткина. Ограничили доступ и... Иначе, чем цензура, назвать это невозможно. Это совершенно очевидная история. Ведь мы же все прекрасно понимаем, что... ну, что такое информация, Настя? Вот скажи мне, что такое информация? Ты же понимаешь, да, важность вообще, в принципе, информации как института, правильно?
Конечно, конечно, конечно.
Да, да. Тот, кто побеждает в информационном противостоянии, он и победитель вообще, в принципе, в наше время, в 21 веке. И то, что они делали на протяжении и продолжают делать по сей день на протяжении там достаточно уже долгого промежутка времени, это же все очень просто. Они продвигают свою информацию, свою точку зрения, свои какие-то основные постулаты для того, чтобы победить в информационном противостоянии с нами. Мы об этом же много раз говорили. Но, слушай, ну, ни для кого не секрет. Я не знаю, сама ты с этим сталкивалась или не сталкивалась. Да, берем любую социальную сеть. Ну, там, я не знаю, давай Facebook возьмем.
Да.
Ну, сколько было случаев, когда блокировали людей, которые, скажем так, отстаивали нашу позицию.
Это там делается жалобами, это да, кидается страйк, как говорят в играх, да, ты жалуешься, и все, и там Facebook рассматривает, либо бан, либо не бан.
Нет,
там не только, за политическую, там за много что могут забанить.
Не только жалобы.
Меня не банили ни разу, я просто поэтому не знаю. Вот если у вас бывало такое, кстати,
меня тоже не банили, но я знаю огромное количество людей, которых банят, причем за совершенно, как говорится, безобидные вещи.
А потом открывают бан, на месяц банят, на 3 дня, на сколько?
Да, но это может продолжаться до бесконечности.
Просто, знаете, у меня сразу, Роман Георгиевич, у меня сразу к вам, я понимаю, да, говорю, что да. С одной стороны мы можем это воспринимать как такое противостояние мы и они, но с другой стороны я вам могу вот доложить, что я посмотрела видеоролик, знаете, какого числа, сейчас скажу, какого это было, 17 ноября, ну, позавчера.
Да.
Сенатор Тед Круз в Соединенных Штатах Америки, сенатор, расспрашивает основателя Twitter, Дорси, такой известный человек Дорси, о фальсификациях на выборах. А почему? Потому что, вы помните, только что была напряженка там на выборах в Соединенных Штатах, и когда Трамп что-то писал, вот он что-то пишет, вы видели, да, его там немножечко блокировали сообщения, писали, помечали, что оно там ненадежная информация, он говорит, там мухлюют, он пишет, Трамп в Твиттере, в своей родной американской сети, а американская сеть его не поддерживает, ну, понятное дело, да, и вот они там его помечали сообщения или не давали ему их публиковать, по сути. И Тед Круз на эту тему расспрашивает основателя этого Дорси и говорит, мистер Дорси, существует ли мошенничество с избирателями? Дорси ему отвечает, я не знаю точно этого. Ну, как настоящий айтишник, он говорит, я не знаю, я не был там. А вы специалист по фальсификациям избирателей? Он говорит, нет, я не специалист. А Круз говорит, а почему же вы тогда Твиттер прямо сейчас помещает предполагаемые предупреждения практически на любое заявление о мошенничестве с избирателями? Понимаете, вот такой разговор. И он, это все в режиме онлайн, то есть они друг друга допрашивают. Явно, что Дорси... Вот этот вот основатель Твиттера раздражен вообще этой ситуацией и допросом, но не видно, чтобы он терялся там, тушевался. И в то же время Тед Круз задает, в общем, те же самые вопросы, которые задают и наши законодатели.
Я понимаю. Вот скажи мне, пожалуйста, и они перестали, да, собственно, делать то, что они делают с публикациями Трампа? Нет, не перестали.
Нет.
Они продолжают делать то же самое. Да, да, да. Ты знаешь, о том, что происходит в Америке, мы с тобой можем говорить достаточно долго. То, что там происходит, это просто цирк с конями называется. Это совсем не журналистика, если мы говорим, допустим, об американских средствах массовой информации, которые организовали прямую трансляцию выступления господина Трампа, еще на секундочку действующего президента Соединенных Штатов. И при этом они его просто-напросто прерывали. Ну, просто прерывали. Трамп говорит «здравствуйте», они прерывают и говорят «это все вранье». А Трамп говорит «до свидания», они его затыкают и говорят «это вранье». Это не журналистика, это какой-то, видимо, другой какой-то вид искусства. То же самое у них происходит там и с их твиттерами, и с Трампами. Меня это, если честно, не очень сильно беспокоит. Меня беспокоит наша ситуация. И я знаю, что если YouTube – это американский у нас с тобой ресурс, американский, Google – это американский ресурс, да. Соцсети – это все американские ресурсы, совершенно верно. Они продвигают свою точку зрения. Они руководствуются собственными интересами, при этом действуют на нашей территории. Поэтому мы годами об этом говорили и били тревогу. И, наконец, сегодня мы начали что-то делать. Я имею в виду российское государство, я это только приветствую. Мы посмотрим, как это будет реализовано. Но то, что давным-давно нужно было наводить порядок, это совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Потому что они участвуют напрямую, в том числе и в продвижении своих политических целей. Они же блокируют там не потому, что потому, понимаешь, просто там за какие-то нарушения. Нет, они продвигают свою позицию и, наоборот, задвигают нашу. И мы разговаривали там с Владимиром Соловьевым, и я ему говорил, я, вернее, как, я предупреждал, или же даже не то, что предупреждал, я, можно сказать, и предвидел, что в тот момент, когда его ресурс, а это, безусловно, популярный ресурс, абсолютно, это как бы аксиома, и когда его ресурс, я говорил, наберет там какие-то высокие показатели по подписчикам, по просмотрам онлайн и так далее, у него начнутся проблемы, потому что они в этом не заинтересованы. Именно поэтому, собственно, эти проблемы у Соловьева начались. Но я думаю, что это только эпизод, и главное здесь, я еще раз, главное здесь не Соловьев, главное навести порядок в работе тех информационных ресурсов, которые не принадлежат нам, а принадлежат, ну, как мы их назовем, американцев, партнерами будем называть или еще как-то.
Ну, зарубежным, там же, это мы сейчас, да про американцев, да, там TikTok, это китайская там компания, например, однажды, может быть, и там что-то такое начнется. Да. У меня к вам вопрос, смотрите, получается, что там
все... Мы пока говорим про американские ресурсы, потому что они впереди планеты все по количеству самых ресурсов.
Пока Маргарита Симонян писала, что там все, она еще давно об этом писала, я тоже читаю внимательно, теперь слежу. Она говорит, там все в YouTube, все наши, все там, люди наши там сидят. И, к сожалению, у нас нету пока для русскоязычных вот какого-то такого же места, как YouTube, да, хотя технически, например, есть ВКонтакте, где тоже можно размещать видео и общаться, Настя, там есть народ.
Здесь, Настя, секунду, здесь не совсем так. Вернее, так, но смотри, у нас был аналогичный ресурс, он
назывался
Рутюб, ты помнишь, да?
Помню,
но мы же его просто-напросто не развивали. Мы его не развивали, и в итоге привели его вот в то состояние, в котором он находится.
Я помню, что много лет назад
мою программу выкладывали именно на Рутюб, и это было просто замечательно. А сейчас его нет. Но я надеюсь, что в ближайшее время он появится.
Вот можно ли что-то, понимаете, вопрос в том, можно ли искусственно что-то развить. Вот у нас был спутник. Да, вот мы хотели свой поисковик сделать. Он в итоге, ну, загнулся, не выйдет, ну, что-то там произошло, что-то пошло не так, не получилось. Все, закрыли проект, больше нет. Вот искусственно, как сказать, все когда-то искусственно, да, было создано. Вот предложили, да, и народ пришел, как бы, или не пошел. Это тоже такая загадка, там, чем лучше сервис и так далее. Но взять и перетащить сейчас аудиторию русскоязычную в другое место, насколько это будет реально? Вот эти люди, которые все, мы все в YouTube.
Хочешь, я тебе навскидку просто сразу скажу, как это можно сделать. Вот просто элементарно.
Ну как?
Для начала, конечно, нужно его привести в соответствие с сегодняшним днем. То есть, чтобы это было удобно, современно и комфортно людям, которые туда придут. А дальше мы делаем следующим образом. Ну, к примеру, ну, давай так вот, да. Ты же знаешь, что люди, у которых там большое количество подписчиков, допустим, на том же самом YouTube, они просто зарабатывают на этом деньги. Ты же знаешь это, правильно?
Да, да, конечно, многие зарабатывают. Но не так много, кстати, от количества людей они получают копейки. Они зарабатывают на рекламе, интеграциях,
Настя,
а просмотры – это ничто. Это миллиард просмотров, две копейки стоит, я знаю.
Значит, скажи мне, пожалуйста, у тебя есть канал на YouTube?
Есть, у меня есть канал.
Вот, сколько у тебя подписчиков, скажи мне?
1145 человек. Я только недавно его завела. Ладно, я недавно его завела. Он 3 недели существует.
У тебя еще 6 недель, я надеюсь, да. Но вот если у тебя будет большое количество подписчиков, ты не от подписчиков совершенно верно будешь получать там какие-то деньги, дивиденды. Нет, а к тебе пойдет реклама. Но если у тебя там и останется там 1000 с лишним подписчиков, никакая реклама к тебе не придет. И поэтому люди, которые работают на YouTube, и так констатируем, они зарабатывают деньги. Прекрасно. Я считаю, что если они зарабатывают деньги, то эти деньги должны быть, должны обкладываться налогом. Это раз.
Да, ну это понятно. Да. Но сейчас самозанятые, ну там больше 200 тысяч в месяц, кажется, нельзя принимать. Ну окей.
Есть масса есть.
Так это же по умолчанию так.
Которые заставят этих людей доплатить налоги и не так самозанятых. Это раз. Но при этом параллельно мы можем предложить им преференции, определенные при их размещении на Рутюбе, допустим, на том же самом.
Так будет ли у них реклама, если у них народ? Откуда у них там появится народ? Тут вопрос. Чем переманить-то людей?
Пойдет, потом второй пойдет, потом третий, а потом мы оглянуться не успеем, когда там будут все.
Это было бы интересно, но вот, да, вопрос, что первичнее, да, площадка или контент. То есть, если туда перейдет, допустим, Rush Today, ну, к примеру, в какой-то условный Рутюб, хорошо запиленный, с еще лучшим функционалом, чем у YouTube, который, надо сказать, я вам как блогер начинающий могу сказать, что очень неоптимально там, ну, кажется, очень сложно все еще так все там устроено. Можно было бы, наверное, попроще как-то сделать.
Настя,
и, допустим,
вот
она возникла, и вот ушла туда Rush Today, ушел туда Соловьев.
Подожди секунду. Если бы они существовали просто, допустим, как портал, где можно зайти и что-то посмотреть, тебя интересующее, это одна история, их бы никто не трогал. Но они же делают по-другому. Вот, например, там, я не знаю, ты с этим, наверное, тоже сталкивалась. Вот ты зайдешь, допустим, посмотреть там что-то, там, мультик какой-нибудь, или там художественный фильм, сериал.
Да.
Но тебе будут впаривать, я не побоюсь этого слова, какой-нибудь контент, чисто политический. Причем, знаешь, какой политический? Ни в коем случае не официальная там какая-то точка зрения на те или иные события. Нет, это будет жесточайшая оппозиционная история. То есть тебе будут предлагать, навязывать тебе политический контент от сил, которые рвутся к власти. Ты никогда с этим не сталкивалась?
Вот смотрите, с одной стороны, честно, я не так давно... Нет, я не обращала на это внимания, с одной стороны, да, и потом я еще обычно через Яндекс, откровенно говоря, потому что Яндекс дольше пиратку давал, чем YouTube, который выпилил все, что можно, и там мало чего можно найти, я имею в виду из мультиков, там, из сериалов. То есть теперь только, ну, это либо лицензию покупать, там, и так далее, подписку. С одной стороны. С другой стороны, я знаю, что алгоритмы выдач... выдачи во множественном числе в этих сервисах, видеосервисах, они построены на системе как бы активности просмотров, поскольку оппозиционные каналы, они только там работают, их больше нет же нигде. Ну, у них офлайн, там что у них, бумажные газеты, что у них там может быть? Нет ничего. Только интернет у них. Они только там. Они себе там, соответственно, они покупают контекстную рекламу, какую угодно. Они развивают, ну, как бы частоту. Ну, там есть определенные параметры, по которым система англоязычная, которая даже, может быть, и не сильно там анализирует этот контент, она видит количество...
Настя, если ты захочешь. Если ты захочешь купить контентную рекламу, как ты говоришь, но при этом ты не будешь являться, допустим, там, я не знаю, представителем российской несистемной оппозиции, тебе ее не продадут. Ты не знал про это?
Я не знала, я еще не пыталась в качестве официального лица ее
просто
покупать.
Тупо не продадут. Это раз. Во-вторых, продвигать одних – это одна история, но задвигают других – это другая история, согласись. И вряд ли там Розаткин, да, там купил какую-то ерунду для того, чтобы его фильм взяли и задвинули. Фильм «Описание», на секундочку. Но при этом мы знаем других блогеров, которые называют себя оппозиционными и снимали фильм ровно на эту же самую тему.
Фильм «Описание», кстати, лежит.
Продвигают. Понимаешь, какая интересная
штука? Там можно бороться с страйками друг против друга. Фильм «Описание», между прочим, лежит сейчас. Я вот всем сказала, что можно пойти прямо сейчас
после
на YouTube открыть и посмотреть.
Почему он снова лежит?
Взаимные
Потому
жалобы.
Потому что была поднята, поднята просто волна огромная.
У меня
Поэтому он
последний вопрос. У меня к вам последний вопрос. Как думаете, реалистично перспектива такая, что YouTube у нас попытаются заблокировать в итоге? Потому что, конечно, они не пойдут. Они ответят сейчас, что в тренде это вообще там автоматически генерируемые вещи. Если вы больше не в тренде, то вы не в тренде. Вторые все, мы не знаем, что они ответят. Но если это будет плохой вариант, допустим, они скажут, ничего не знаем, у нас все автоматическое, уйдите, то что, заблокируют?
Но Соединенные Штаты пришла такая социальная сеть, как TikTok.
Да. Она не понравилась
американскому президенту. Одним росчерком пера и ТикТока на территории Соединенных Штатов нет. Потому что американцы посчитали, что, ну, наверное, что это угроза там национальной безопасности.
Но они вообще договорились, что там Oracle должен
это
был все-таки
потом.
Купить.
Я тебе говорю,
было дело.
Бывали события. Да, ТикТок закрыли. Турция, про которую мы в последнее время так часто говорим. Одно заседание парламента Турции, и они принимают ограничительные законы по отношению ко всем социальным сетям. А сделать можно все, что угодно. Можно начать там, я не знаю, если кто-то там нарушил твое законодательство, то можно начать со штрафа, причем не смешного, который у нас был там до недавнего времени, знаешь, там 2,5 рубля, а именно с серьезного штрафа. Давай вспомним, насколько французы оштрафовали... Кого они там оштрафовали? Они Google, да, по-моему, на 500 миллиардов. Да, вот сейчас это было, вот совсем недавно. Французы. Можно размер штрафа привязать к количеству аудитории. Чем больше аудитория, тем больше штраф, понимаешь, да? Дальше, при повторении, повторный штраф. в увеличенном размере. После третьего нарушения замедлить, допустим, работу интернета этого самого сервиса. А после того, как это произойдет, и если не поймут, тогда можно уже говорить о каких-то там блокировках более серьезных. Но я думаю, что они сами на это не пойдут и начнут сотрудничать. Потому что это в их интересах. Ну, а если не захотят, ну, значит, не захотят. Мы же по демократии живем, правильно? Каждый принимает решение сам для себя.
Скажите, а ну, такой способ борьбы на этом информационном поле, на внутриполитическом информационном поле, потому что тут да, вопрос. Да, вопрос. Мы же тоже акторы, не только там снаружи нами конечно, как-то пытаются конечно, управлять, конечно, мы же сами конечно, тоже решаем. Конечно. А вы сами страйки бросаете против оппозиционных каналов, которые...
Не, я ничего никуда не бросаю.
Никогда? А может быть, стоит это делать, и тогда начнется настоящая борьба с блокировками.
Настоящая борьба уже давным-давно идет. Пытаются наносить удары по всем основным вещам, которые для нас с тобой дороги. Там та же самая история. Ты же знаешь, что они говорят, допустим, в последнее время, и что они продвигают там в том же самом Ютьюбе, на секундочку, с точки по теме Великой Отечественной войны. Мы это знаем. Отстаивать надо? Надо. А для того, чтобы отстаивать, там нужно каким-то избирательным методом действовать. Мне кажется, нет, нужно действовать комплексом мер. Вот то, что предлагают в том числе, и является одной из этих мер, которые будут у нас наконец реализованы. И это правильно, это дорога в правильном направлении. А что касается там страйков, ну, знаешь, я не иду этим путем, я иду другим путем. Я высказываю собственную позицию и в своем телеграм-канале, и в своем радиоэфире, и в своем телевизионном эфире. У меня есть аккаунты и на Фейсбуке, там, и когда мне что-то нужно сказать, я обязательно говорю и на Фейсбуке тоже, и в Твиттере. Ну, вот пока мне этого достаточно. У меня не так много подписчиков, как, допустим, там у некоторых товарищей наших, да, и коллег. И если у меня было бы столько бы подписчиков, я тебя уверяю, у тебя, если бы было бы, допустим, столько же подписчиков, и если бы ты говорила что-то такое, что их не устраивало бы, то обязательно они в отношении тебя приняли бы такие меры, что мало бы не показалось. И поэтому мне, если честно, не очень понятно, почему некоторые наши коллеги, знаешь, так с настороженностью говорят о тех мерах, которые собираются принимать у нас на государственном уровне. Мне кажется, это правильно.
Ну, правильно было бы, да, попытаться прежде всего запасную развить какой-то свой сток сена, да, а дальше
хочешь
уже как бы пытаться бороться.
К этому разговору на через полгода.
Ну, давайте. Давайте. У нас, ну, а мы только выиграем, понимаете, радиостанцию все еще больше будут слушать, если что. Понимаете, ничего не останется, останется только радио и телек.
Вернемся к этому разговору, и ты увидишь, что у нас будет такая же площадка, про которую мы с тобой говорим, аналог YouTube.
Ну, давайте, это очень интересно, очень интересно. Хорошо, можно в новости давать, я передам продюсерам, пусть пишут, что было анонсировано. Все, полгода, запомнили. Спасибо вам большое, Роман Георгиевич, что время уделили, вот, неурочно и так далее. Да, спасибо большое, удачи. Ну, вот мы поговорили об этом законопроекте, который был внесен, как я сейчас вам и напомню. Секундочку, я открою это. Свое собственное же самое себе сообщение я завела такой... чат, который называется «Отбой Саношка». Сегодня и завтра вот я веду «Отбой». И у нас еще с вами полчаса, а сейчас мы говорили о законопроекте о противодействии цензуре иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ. Дело в том, что в течение 2020 года регулярно некоторые каналы на YouTube, которые ведут наши СМИ, такие как «Russia Today», РИА Новости, Спутник, Царьград ТВ, Крым-24, они блокировались просто или блокировались частично, вот там сейчас Russia Today Spanish, например, что-то у них там предупреждение какое-то, Маргарита Симоньян у себя пишет об этом в телеграм-канале. И вот у нас будет противодействие, законопроект предлагает компаниям выносить предостережение, вот, и таким интернет-компаниям. На самом деле, я так понимаю, речь идет пока что об одной такой интернет-компании, которая называется YouTube, которая входит в состав корпорации Google. И, ну, посмотрим, что будет. Пока все-таки все пока там самые ярые, громкие алармисты кричат, что нас лишат YouTube, а если нас лишат YouTube, то неизвестно, чем это может кончиться. Посмотрим, посмотрим. Пока будем ждать и слушать радио. Наше старое, уютное, ламповое, теплое радио. 19:30 сейчас новости.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
И мы продолжаем. Меня поправили. Завтра ведет Александр Асафов. Не я. Все в порядке. Все как обычно. Это была осечка. Меня просили в другую пятницу там заменить. Я это сделаю, если там ничего не поменяется. Тогда вы об этом уже и узнаете. Но это будут другие недели. Наш телеграм-канал говорит МСК-бот латинскими буквами. Наш смс-портал. Приготовьте. Занесите ваши пальцы над клавиатурой. +7 925 88 88 94 8. Власти Москвы планируют повысить выплаты на детей в приемных семьях. Вот такая новость сегодня у нас появилась, и мне просто коротко хотелось хотя бы одного найти родителя приемного, который расскажет, значимое ли это будет повышение. В 2021 году индексация составит 3,7%. Как сообщает сайт мэра правительства города, в бюджете на эти цели заложено более 1,8 миллиарда рублей. Пособие приемным родителям составит 17 318 рублей и 29, видимо, просто приемным, 17 318 это в месяц, видимо, на ребенка, и 29 441 рубль за ребенка-инвалида. В столице 19 867 детей, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете в органах опеки и попечительства. Ну, это вот наша справка с нашего сайта «Говорит Москва». И получается, что сейчас оно меньше, это пособие, и вот оно увеличится и на 3,7%, и там, и будут вот такие цифры. 17 318 рублей и 29 441 рубль. Надо сказать, что Лида Маниава, и еще там у нее есть несколько, такая есть там Фатима Медведева, которая двух мальчиков взяла с СМА, с спинальной мышечной атрофией, насколько я понимаю. Ну, там еще обычно какие-то еще диагнозы в комплекте идут. У него прекрасные мальчики. Мальчик Гор и еще один мальчик Дима, помладше Гор, 14 лет. Мальчику Диме 5 лет. Вот они делают из этого, ну, то есть они об этом рассказывают в соцсетях. И они все иногда время от времени пишут о том, что это нечестно, что родители, которые оставляют, не отказываются по настоянию врачей от ребенка с патологиями, который рождается, например, у них, они получают меньше денег от государства. Но стоит им отказаться от ребенка, подписать бумаги, ребенок едет в учреждение, лишается нормальной, в общем, жизни. Не будем обманывать себя, ребенку там не лучше, несмотря на весь так называемый медицинский уход, когда там у них все неправильно там растет и так далее. Ну, даже говорить, я думаю, не о чем, все понимают. И государство в этом случае на ребенка тратит там что-то, ну, в общем, там десятки тысяч рублей в день, если не сотни. Как только над ребенком приходит чужой человек и оформляет опеку, не усыновляет, просто оформляет опеку, он начинает получать, в общем, приличные выплаты, которых может даже хватить на медицинское обслуживание ребенка, если он с патологиями. А они почти все там, в общем, с какой-то такой толстой-толстой медицинской картой. Госпитализируются регулярно из этих учреждений и так далее. Вот. Ну, хотя бы одного приемного родителя я хотела услышать, и следом мы с вами обсудим идею абортмахерства, которую сформулировал, между прочим, главный репродуктолог Российской Федерации. 7373948 наш прямой эфирный номер. Я хочу услышать, среди наших слушателей есть хотя бы один приемный родитель. 7373948, наш прямой эфирный номер. Вы можете прямо сейчас позвонить и рассказать, получаете ли вы деньги от города, насколько вам этого хватает, или что? Или вы бы хотели больше? Вам кажется, что этого хватает вот только-только на, не знаю, наш... Но сейчас, конечно, расходы очень, структура расходов очень изменилась, потому что нет никаких дополнительных занятий, все это закрыто, все это прикрыто, ничего не происходит, и неизвестно, когда обратно взойдет, и я уже начинаю беспокоиться, если честно, как мать и как женщина, потому что это безделье, которое царит, значит, и обездвижение, которое царит, оно, конечно, пагубно, наверное, такой неорганизованный. Даже, что, мы выйдем, побежим по парку, по полю, дети там поиграют друг с другом. Хорошо, если несколько детей в семье, и вы можете там, не смешиваясь с другими, пытаться там играть в догонялки. А если один ребенок, то что ему делать? Он один не может сам по себе начать вдруг бегать там по площадке или по полю. Ему нужны эти коллеги, сверстники, с кем он там будет в стоп-землю играть или во что-нибудь там играют. Вот. Никогда никто эти занятия, все-таки вот мы их прервали, это было мило на некоторое время, но сейчас уже мы начинаем все очень сильно скучать. Но, с другой стороны, да, ты выбираешь, что лежать с трубкой в горле там где-нибудь в реанимации или вот, может быть, там как-то это пытаться дома проехать на препаратах. На официальный размер инфляции повышают. Новость-то в чем? Ну, просто новость, что повышают. Анастасия, как я вас понимаю, пишет 21-й или 21-я и смайлик со слезками. Современный ламповый уютный приемник стоит сумасшедших денег, а к старым лампы не найдешь, пишет Анна. Анна юморит. Анна, спасибо. Да. Ну, ладно, мы все... Вы, Анна, кстати, что? Вы наверняка сейчас какую-нибудь супертехнику слушаете наши волны. Да, так, Настя, приветствую. Чтобы свой продвинуть, надо заблокировать все остальные. Про YouTube пишет Боб. А, да, спасибо, да. Ну вот надо же, чтобы он стоял хоть какой-то свой. Это к прошлой теме. А где грустный Асафов? Не хватает ежевечернего его нытья, пишет 76-й. Все, завтра к вам все вернется, все прекрасно, не переживайте. Копейки какие-то, смеетесь, пишет Дмитрий. Ну хоть одного приемного родителя мы услышим. Может, ни копейки, все равно деньги, могли бы вообще ничего не давать. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. А, нет, ушел звонок, секундочку. 7373948, напишите, смотрите, дозвониться, я смотрю, не может до нас никто из приемных родителей, а может быть, таких и нет. Может быть, это плохо, что среди нас нет приемных родителей. 7373948, наш прямой эфирный номер, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, алло. Да, пожалуйста, добрый у вас вечер. Есть приемный ребенок?
Ну, я близкий к этой теме человек.
А каким образом близкий? Расскажите.
Помогаю деткам наставничеством и рассказываю о своих профессиях, именно детям-сиротам.
А какие у вас профессии? Расскажите нам тоже.
Автобизнес.
А вы продаете автомобили?
Скажем так, больше сервисник.
Понятно. Так.
Вот, и... понимаете, тут сложность в том, что в нашей стране очень-очень-очень ребенка, если приемного брать, а усыновлять, даже если не усыновлять, а просто приемный ребенок, вот, то это 7800, вот такая вот цифра, 7800 рублей. Вот, хотя по некоторым данным, например, для содержания его в приюте уходит там, по разным данным, в зависимости от региона, там от 34 там, до 53-54 тысяч рублей. И заработать на том, чтобы усыновлять, либо брать в семью ребенка, не получится. Это, дай бог, здоровье тем людям, которые решаются на этот шаг. И уж поверьте на слово, бизнес на этом выстроить законный.
А
и
никто
именно...
не говорил?
Не получится. И
я спросила, говорят, хватает ли 17 тысяч? Ну, только на еду,
какая еда, о чем? Ну, можно дошираками питаться. 17 тысяч рублей, давайте условно там, курица,
тысяч
макароны,
на 7.
Да.
Подождите, тысяч на 7 мы круп с вами купим на месяц, там, на человека, всяких сыпучек, бакалея. А остальное, 1013, считайте, давайте разобьем на 4 недели, да, получается 4 тысячи на неделю, да? Нет, 3 тысячи, 3 тысячи на неделю, в день у нас получается с вами там меньше, меньше 500 рублей. В день. Можно. Почему? По котлете купить доставкой. В Пятерочке какие-нибудь свеженькие куриные вот эти вот штучки. Одна штука стоит, упаковка стоит в районе от 100 до 200 рублей. 250 рублей. Это на второе. Там кости
какие-нибудь. Это понятно. Но если мы говорим о ребенке, то давайте не будем забывать, что это растущий организм. Это нужны фрукты, это нужны витамины. Это, кроме того, что это только для того, чтобы... желудок функционировал, этого
понятно,
мало.
В общем, короче, еле-еле получится, все, мы поняли, да, еле-еле получится вырастить ребенка таким образом, то все равно придется добавлять свои какие-то деньги. Главный репродуктолог Минздрава сегодня тема, назвал аборты расчлененкой, которую надо разрешить только в абортариях при ФСИН. Это настоящий главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Российской Федерации, доктор медицинских наук Олег Аполихин, высказался не только за выведение абортов из системы обязательного и добровольного медицинского страхования, но и за то, чтобы их делали только в специализированных учреждениях, относящихся к Федеральной службе исполнения наказаний. На самом деле он молодец, этот Мурашко, потому что он, с одной стороны, он выразил свою точку зрения на все на это, и он репродуктолог, и это интересно, что он вот не отстраненный такой отчужденный циничный врач, которому вот, знаете, у врачей все-таки вот должно быть еще такое вот это чувство, что они могут спокойно взять там дроссельную пилу, распилить грудину, там на открытом сердце сделать операции. Это такой определенный должен быть характер, да, у человека, который не должен это пропускать как-то через себя, потому что если ты начнешь это пропускать через себя, то ты ничего просто не сделаешь, человек умрет. Вот. А это врач, который сохраняет позицию неотстраненную, такую морально-этическую. И он своей этой перпендикулярной выходкой, значит, фразой про ФСИН, вообще употребив эту аббревиатуру, он привлек внимание СМИ таким образом. И все пошли расспрашивать. Все позвонили в ФСИН, позвонили в Минздрав. Минздрав уже, естественно, официально там как-то отреагировал, и Кремль тоже отреагировал. Пескову позвонили коллеги-журналисты, задали вопрос. У нас на «Говорит Москва», кстати, можете прямые цитаты. Пескову часто удается дозвониться нашим редакторам. Это интересно, всегда интересно. И как-то голос в голове воспроизводится песковский, сразу можно с его интонацией внутри прочесть, что говорит: Кремль не занимается этими вопросами. Это вот межведомственный вопрос. Минздрав сказал, что нет, никакие аборты они выводить из своей системы не будут, но, тем не менее, идея Мурашко ясна. Мурашко пролайфер. Мурашко говорит, что специалисты, производящие аборты, по словам его, должны считаться не врачами, а людьми с медицинским образованием. Далее кавычки. Абортмахерами. Это жаргонное обозначение человека, делающего подпольные аборты. Цитата его. «Это должно стать немодным. И это становится немодным. Для современного образованного человека вот эта расчлененка не должна стать приемлемой. Это должно стать социально негативным явлением. И я хотела сейчас вам предложить голосование. А вы согласны с ним на самом деле? Да, вы согласны. Это не должно быть приемлемым. Вы тоже пролайфер. 134-21-35. Вы пролайфер. Нет, вы не пролайфер. 134-21-36. Если бы я была его каким-то советником, например, пресс-секретарем, я бы, конечно, больше бы упирала на слово «морг», да, потому что оно ближе не ФСИН, а морг. Потому что можно было бы при моргах организовывать такие вещи, чтобы женщина знала, что сейчас вот там все, что из нее вытащат, там в мешочек куда-то, и отнесут туда в морг. А там это будет лежать потом в мешке, а потом утилизируется каким-то образом. 134-21-35. Вы паралайфер, вы за Мурашко. В этом... Ой, почему Мурашко? Почему я говорю Мурашко? Нет, сейчас фамилия его Олег Аполихин. Боже мой, мне кажется, я несколько раз оговорилась. Мурашко ничего не говорил такого. Мурашко спокойно там сидит, ведет селектор на совещание, просит готовиться к новогодним праздникам все регионы. Олег Аполихин, доктор медицинских наук, главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Российской Федерации. Он, кстати, знает, как никто, что все эти манипуляции, называемые абортами, они часто влекут за собой бесплодие. И если мы смотрим на проблему масштабно и говорим о том, что нам нужно, значит, наоборот, эту проблему решать демографическую. Ну, вот Владимир Владимирович тоже это определял неоднократно в своих выступлениях, что у него такая задача стоит – увеличивать рождаемость, а не сокращать ее, то в этом смысле тут моральное как бы сочетается с идеями государственческими. Голосование. Напомню, наши номера. Сейчас буду принимать звонки. Просто звоните все подряд, но особенно врачи. 134-21-35. Вы пролайфер, вы против абортов. И вы считаете, что здорово, например, что в Польше, вы знаете, в Польше не удалось ввести полный запрет. Там вышли люди на улицы, там стали перформансы делать, там святым стали руки красной краской красить. Наоборот, говоря о том, что у них руки в крови, раз они запрещают. Почему? Потому что женщины все равно пойдут делать где-то это там подпольно, в гаражах, в квартирах, в кабинетах, в каких-то подпольных и так далее. 134-21-36. Нет, вы не поддерживаете эти идеи. Вам кажется, это все не должно быть. Звонки. 7373-94-8. Наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста. Очень мило, когда мужчина звонит всегда на тему абортов. Я приветствую. Да, что вы хотите сказать?
Ну, он прав. У нас только в системе здравоохранения по статистике 500 000 абортов в год. То есть о каком приросте населения можно говорить, когда...
Ну, прироста не будет. Ну, а тут вот дальше вопрос про русских людей. Вот дальше вопрос вот такой не очень, может быть, корректный, да, когда вот говорят, а у вас вот сколько? А вот сколько у вас? А вы что сделали там для размножения русского народа?
Я приемный отец. Мы приемные
отец. А вы приемный отец. Вот это да. И сколько у вас приемных детей?
Двое.
Ничего себе. Ну, вы молодец. Ну, вы в Москве приемный отец. Московский.
Нет, Московская область.
Московская область. А ну, там нет таких денег, как в Москве. Вы послушали, да, сейчас я зачитывала, сколько платят. Дети инвалиды или дети у вас без инвалидности?
Ну, так скажем, один инвалид, второй нет здоровья.
Ну, в Москве вот платят, сейчас я зачитывала, 17 000 и 20, что там, я уже закрыла, к сожалению.
Ну, скажем, Московской
меньше.
Области делим пополам.
Делим пополам. Все, спасибо вам большое за звонок. Вы молодец, вы герой. Я вот прям преклоняюсь перед, как люди решаются, когда брать детей, это замечательно. Это тоже должно, кстати, стать неприемлемым, отказа в роддоме от малыша. Анна, звонит Анна, вот это я понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Анна.
Ну, как я вы вообще... относитесь?
Я категорически против запрета абортов, и я категорически против введения абортов в ЗМС. Я вот сколько себя помню, года до 55-го, наверное, 56-го, я уж сейчас не вспомню, аборты были запрещены. Я тогда еще была в фертильном возрасте, как вы понимаете, рожала. И вы думаете, женщины не делали абортов? Делали. За производство аборта наступала уголовная ответственность. И для того, кто его делал, неважно, если врач может быть меньшая, если не врач... а кто-то дома, какая-нибудь бабка-повитуха, большая. Ну и для женщины, которая делала аборт, уголовная ответственность. Да, для женщины она была, может быть, несерьезная, но это судимость. Это клеймо на всю жизнь. Это первое. Во-вторых, эти вот криминальные аборты, господи, сколько народу от них погибло. У меня была подруга, однополчанин мой, Танечка Хомина. Я уж как-то рассказывала, она во время войны получила, ну, ранена была, и ранение пустяковое, детишек иметь не могла. У нее соседка вот так же вот сделала аборт в 47-м году. Осталась девочка 41-го года рождения и мальчик 46-го года рождения. Она просто истекла кровью, она побоялась вызывать врача, потому что врач сообщит, ее задержат, ее арестуют. Вот чисто человеческая боязнь, кровотечение открылось. Спасибо Тане и их усыновила. Замечательные ребята. Дай Бог им здоровья. Тани уже, к сожалению, нет. Вы знаете, сколько такого было? Вы знаете, как мне женщины завидовали, говорили, ты можешь пойти в больницу, тебе сделают аборт в больнице. А мы вынуждены. Хорошо, если это кончалось бесплодием. А если смерть?
А почему вы могли, а они не могли? Я что-то не понимаю.
А у меня контузия же с войны, поэтому...
А, понятно. Без у вас было право, как бы, да, в качестве исключения.
Да, конечно.
Понятно.
Но я
то
ни
есть,
разу
чтобы...
не делала, поэтому...
Чтобы не уводить это в тень. Ну, понимаете, а с другой стороны, Анна, ну, давайте с вами 2 минуты порассуждаем. Но ведь мир меняется, жизнь меняется, условия меняются. У нас жизнь очень сильно изменилась. У нас вот эти какие-то базовые блага, да, они такие доступные стали. Курица у всех одинаковая на столе, стоит она копейки. И даже, ну, вообще все технологии стали... Ну, жизнь... упростилась до невозможности. Ну, согласитесь, и даже небольшими средствами можно, в общем, довольно хорошо в сравнении с тем, как жили там в 40-е годы там, или 50-е, жить, не думая почти о бытовухе. Но почему ни отношения не меняется у нас?
Не соглашусь, Анастасия Эдуардовна. Мы были довольны тем, что есть. Это во-первых. Во-вторых, вот мы когда рожали, за нами стояло государство. Мы с мужем поженились, мне было 21, ну, 20. Мужу 23. Нас выгнали из дома. И меня, и его. Вот не понравился нашим родителям. У меня уже отца не было, но мама. А у него были родители. Нас просто выгнали из дома в никуда. Мы рожали детей, мы не боялись. За нами стояло государство. Мы точно знали, что у меня будет работа. Но муж учился в университете. Я точно знала, что у меня с 4 месяцев будут ясли. Без всякой очереди. Я точно знала, что потом будет детский сад. Если вдруг с детьми трудно, но все-таки у нас первые двойня просто. Их можно сдать на 6-дневку по тем временам. Родился 3-й ребенок. У меня детские... У меня и так-то были ясли бесплатные двойня. Да еще и материальное положение было. Муж все-таки учился, пусть повышенная на стипендии. И я точно знала, что у меня всегда будет работа. Будет мало одной, я найду вторую.
Ну, так будет и я мало... сейчас тоже так знаю. Ну, понимаете, это так, это ваше отношение, это жизнь. Сейчас можно пойти, вот любому, кто сейчас знает, что у него нет работы, найти работу не проблема. Ты идешь на профиру, ты идешь, зарегистрировался курьером, если ты мужчина и не сидишь там, не хочешь сидеть с лялькой. Вот. Возможностей же много.
Анастасия Эдуардовна, вы никогда не сталкивались с тем, что вот женщина беременная, только сообщила о беременности, и по тем или иным предлогам увольняется с работы. Вы никогда не сталкивались с тем, что женщину, у которой дети маленькие, не берут на работу? В Москве может быть, а не в Москве.
Ну, может
не в Москве,
быть,
это может кругом.
Быть, не знаю.
Вот мы последний раз в августе этого года были в Сталинграде. Вот женщина сообщила, что она на работе беременная, это просто дочь квартирной хозяйки, у которой мы квартиру снимали. Просто, ну, в гостиницах нельзя было снимать.
Ну, есть инспекция специальная, это же по закону запрещено. Можно сделать, в общем, неприятно работодателю, который так поступил. Другой вопрос,
что у тебя там есть. Ну, во-первых, работодателю глубоко плевать. Во-вторых, он ее уволил под благовидным предлогом по поводу сокращения штатов, хотя беременных увольнять нельзя. И ничего ты не сделаешь. И поэтому... А, кстати, в те годы...
Повод ли это прерывать беременность, я не уверена, если честно, Анна, вот честно. Ну,
Анастасия Эдуардовна, я бы вообще никогда не стала прерывать беременность. Но я понимаю женщин, которые говорят, я его не потяну. Вы же понимаете, после войны рожали бабы одни. Не вернулись.
Да, да, вообще без мужчин, да, не приходилось рассчитывать. Ну, спасибо большое, Анна, давайте я еще сообщение. Сообщение. Анна, я сообщение, простите, давайте мы сообщение почитаем, нам же активно пишут, мужчины, любимые наши мужчины, говорит МСК-бот латинскими буквами, Telegram и смски +7 925 888 948, голосование наше, я открою сейчас, подведем итог вместе с другим слушателем, сейчас, я напомню, вы вместе с главным репродуктологом хотели бы, чтобы аборты стали немодными, чтобы они вообще были выведены и прекратились как явление. 134-21-35. 134-21-36 нет. Вы против. Николай Любер пишет. А статистику тех полукриминальных абортов кто скажет? И давайте ее сравним с количеством проводимых сегодня. Ну, никто не скажет, но они же были черные. Я всегда представляю, что Анна живет в сталинской высотке на Котельнической. Это же правда, пишет Александр? Нет, Анна живет где-то за городом, и у нее есть бассейн. То, что мы выяснили сегодня вечером. Зигота – это человек, пишет Амон-Ра, видимо, пытается шутить. Дроссельный бывает заслонка, а пила циркулярный. Спасибо, Саша Л. Да, дроссельная шайба. Да, да, а пила циркулярная. Совершенно верно. Это мурашка сказал или нет? Я запутался. Нет, не мурашка. Это сказал Аполихин. Секунду, я сейчас открою сообщение. Ну, ладно, я уже исправилась. Так. Семья из двух родителей и ребенка в среднем по России получает от 50 до 70 тысяч рублей. Разделите на 3. Алексей, ты. Ну, это к возможности и невозможности там, совместного существования многих людей. Можно ли еще планировать детей, если у вас такая ситуация с деньгами? Нищета. Так, на официальный размер инфляции. Так, я уважаю женщин за то, что они рожают детей, пишет 86-й. Да, давайте станет немодным унижение женщин. Пикаперы немодными станут, тупые домогательства немодными станут, 95. А разве это все не ушло вот с пандемией? Какие пикаперы? Какие домогательства? Это невозможно ничто сейчас. Нет, это не мо... Ну как это все? Это нельзя, потому что нельзя. 7373948, подводим итог с последней со слушателем. Итак, да, значит, давайте я возьму звонок. Возьмем звонок сейчас, берем звонок. Самый последний завершающий. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, Андрей, Москва. Да. Анастасия, я целиком и полностью поддерживаю тех женщин, те семейные пары, которые принимают сами решение, оставлять себе ребенка или нет. Угу. Потому что по большому счету, когда женщина забеременела, до того момента, когда, ну, по-хорошему, она сама психологически осознает, что из нее кто-то выйдет, да, вот то, что находится внутри нее, это ее собственность. Как ее ноготь?
Вы так думаете. Спасибо большое. Останавливаем голосование. Спасибо. Итак, 36% всего, 36% солидарны с главным репродуктологом Минздрава. И 64% не солидарны с главным репродуктологом Минздрава, который предложил абортмахерство вынести в систему ФСИН и вообще вывести из УМС и так далее. Минздрав это уже все опроверг. Я даже не знаю, может быть, ему даже какое-то, я думаю, может быть, ему даже какое-то предупреждение сделают, чтобы он больше такого не говорил. Но и поддержка это всего у трети наших слушателей. Всем спасибо. С вами была Анастасия Аношко. До завтра. Завтра включайте «Хороший вопрос» с 10 утра. Всем пока.